Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после выпуска новостей программа «Поверх барьеров. Американский час».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа: в Минске завершилась встреча руководителей государств СНГ. Генеральный секретарь ООН предупредил о вероятности гражданской войны в Ираке. В Москве скончалась народная артистка России Любовь Полищук. В Минске состоялся саммит СНГ. Главная тема – реформирование Содружества. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Главы государств СНГ дали журналистам послушать и посмотреть лишь начало своего минского саммита, чтобы потом запереться от прессы на 2,5 часа. Разговаривали президенты без делегаций, и для многих из участников этой беседы она явно не была комфорт. Секретарь исполкома СНГ Владимир Рушайло рассказал, что все договорились дальше думать над совершенствованием СНГ и борьбой с незаконной миграцией. Не договорились по вопросу внутренних границ в Содружестве, как это предлагала Украина. Слушавшие исполнительного секретаря лидеры были мрачные или скучали, а тем временем журналисты из кремлевского пула решили, что хозяева саммита, белорусские власти, не правы, не пропуская на саммит трех журналистов из «Коммерсанта» и «Московского комсомольца». Уже когда было ясно, что в рамках саммита Владимир Путин не произнесет публично ни слова, российские репортеры заявили, что перестают освещать саммит и покидают его. Пресс-служба Кремля встретила этот демарш молчаливым согласием. Данила Гальперович, Радио Свобода, Минск.
Президенты России и Молдавии Владимир Путин и Владимир Воронин на встрече в Минске в рамках саммита СНГ договорились о возобновлении поставок молдавского вина и мяса в Россию. По словам российского президента, проверкой качества продукции будут заниматься специалисты обеих стран. Экспорт молдавских вин в Россию был приостановлен в марте этого года после того, как в них были обнаружены пестициды, а запрет на ввоз овощей, мяса и молока действует с весны 2005 года. Бойкот молдавских товаров серьезно сказался на экономике страны. Президент США Джордж Буш провел в Таллине переговоры с президентом Эстонии Томасом Хендриком Ильвесом. Встреча проходила при закрытых дверях. Накануне визита сообщалось, что главными темами переговоров будут проблемы демократии в Грузии, Молдавии и на Украине, ситуация в Ираке и Афганистане и ядерная программа Ирана. «Больше всего меня беспокоит намерение Ирана создать ядерное оружие, и вы должны быть этим обеспокоены тоже. Сама мысль о том, что у этого режима будет ядерное оружие, которым он может шантажировать, неприемлема для всего свободного мира».
Это был президент США.
Итальянский ученый Марио Скарамелло пройдет медицинское обследование в Лондоне, сообщают западные средства массовой информации. Именно он встречался с Александром Литвиненко в день, когда тот почувствовал недомогание. Литвиненко скончался 23 ноября в лондонской больнице. Следы радиации от полония-210, которым был отравлен Литвиненко, обнаружены по неподтвержденным данным в здании, которым владеет друг Литвиненко, предприниматель Борис Березовский, а также в офисе охранного агентства «Эринис», которое посещал бывший сотрудник российских спецслужб. Британский премьер-министр Тони Блэр заявил, что смерть Литвиненко – это весьма серьезное дело, и пообещал затронуть данный вопрос во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Он призвал принять срочные меры, чтобы избежать ее. Ранее Белый дом заявил, что рост насилия в Ираке достиг новой фазы.
«Мы обеспокоены ростом волны межрелигиозного насилия в Ираке. Идет много разговоров о том, что там гражданская война. Мы придерживаемся иной точки зрения, и, что более важно, иную позицию занимает и премьер-министр Ирака Аль-Малики. Полагаю, что ему лучше знать, что происходит в его стране, чем нам, находящимся в Нью-Йорке или Вашингтоне».
Сказал представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. 23 ноября в Багдаде в результате серии терактов погибли более 200 человек. В Москве скончалась народная артистка России Любовь Полищук. Актрисе было 58 лет. В последние годы она тяжело болела. Зрители знают Любовь Полищук по десяткам кинофильмов. «12 стульев», «Интердевочка», «Приключения принца Флоризеля», «Дуэни», «Любовь с привилегиями». Любовь Полищук много лет выступала на сцене Московского театра «Миниатюр», работала в театре «Школа современной пьесы», говорит режиссер Марк Захаров.
«Жестокий удар судьбы. Такие люди должны долго жить. Они дарят такую радость. Очень трудно поверить, что ее больше с нами нет, потому что она была всегда молодой, всегда остроумной, веселой, искрящейся личностью.
Это был Марк Захаров. В Азербайджане независимая телерадиокомпания АНС обжаловала в суде решение властей о ее закрытии. Вещание АНС было прекращено 24 ноября. Национальный телерадиосовет не продлил лицензии, обвинив компанию в нарушениях закона и неуплате штрафов. Радиостанция, входившая в холдинг АНС, транслировала передачи «Голос Америки» и «Радио Свобода». ОБСЕ резко осудила решение Баку, отметив, что АНС объективно освещала события в Азербайджане. В Москве активисты Центра по защите прав животных ВИТА провели пикет у здания Черемушкинского суда, требуя от властей принять закон о защите животных. Акция была приурочена к слушанию дела об убийстве собаки, но рассмотрение дела было отложено. В марте этого года охранник станции метро Борис Суров до смерти забил бездомного пса, угрожая убийством и очевидцам, которые пытались спасти собаку. В Москве охранники рынка Лужники избили представителя Федеральной миграционной службы России. По данным прокуратуры, конфликт возник после того, как сотрудники ФМС в ходе плановой проверки предъявили претензии руководству рынка в связи с отсутствием регистрации и разрешения на работу у многих торговцев. Двое охранников задержаны, возбуждено уголовное дело. Напомню главные новости этого часа. В Минске завершилась встреча руководителей государств СНГ. Генеральный секретарь ООН предупредил о вероятности гражданской войны в Ираке. В Москве скончалась народная артистка России Любовь Полищук. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svoboda-news.ru.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Батальная тема. Америка спорит об Ираке. Кинообозрение. Война по Клинту Иствуду. Америка прощается с Олтманом. Песня недели. Картинки с выставки. Питомцы Валара от Сезана до Пикассо в Метрополитен. Собаки Нью-Йорка. Репортаж с фестиваля собаководов. Днем Благодарения по традиции начинается праздничный цикл календаря. Начиная с ужина, рокового для миллионов индюшек, американцы вступают в пору благодушия и любви к ближним. Но сейчас эту идиллическую атмосферу изрядно испортили вести с фронта. Бойня, которую учинили в Ираке враждующие группировки в День Благодарения, потрясла Америку и без того удрученную статистикой.
За последние 4 месяца в Ираке погибло около 13 тысяч человек. По подсчетам Пентагона, опубликованным в День Благодарения, в Ираке за годы войны уже убито 2860 американских военных.
Вот почему сегодня даже за праздничным столом в каждой американской семье идут споры о том, что делать с иракской войной. Подытожив общее настроение, колумнистка «Нью-Йорк Таймс» Марин Дот пишет.
Американцам пришлось признать один пугающий, но непреложный факт. В арабском мире жажда мести и религиозные распри могут быть куда более сильными импульсами, чем стремление к демократии и процветанию.
Признание этого факта, однако, не ведет никаким выводам. Пока политологи спорят о том, находится Ирак на грани гражданской войны или уже перешел ее, вся остальная Америка лихорадочно ищет ответы на другой вопрос. Что ей, Америке, делать? Уходить или оставаться? Как ни странно, ответа по-прежнему нет. Даже сейчас, после выборов в Конгресс, которые в сущности стали национальным референдумом по войне в Ираке, нет общего мнения не только у республиканцев, но и у демократов. В этой патовой ситуации все ярче разгорается дискуссия, в которой представлен бесконечно широкий спектр решений, ни одно из которых, однако, не обещает безболезненного разрешения кризиса. Но, может быть, боль как раз и есть та необходимая составляющая политики, которая заставляет ее быть более ответственной. К такому выводу пришел нью-йоркский конгрессмен Чарльз Ренгел, который предлагает вернуть Америке призыв, обязательную мобилизацию. Его аргументы просты.
Если страна, как говорит президент Буш, ведет в Ираке войну за свое выживание, войну столь же необходимую, как Вторая мировая, то все американцы должны нести тяготы этой борьбы не за жизнь, а насмерть. К тому же призыв сможет помочь комплектовать армию, ибо Пентагону все труднее набрать ежегодную квоту 80 тысяч новых рекрутов.
Многие считают это предложение ересью. Так, «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье категорически отмело идею призыва.
Добровольная армия, ставшая реальностью после Вьетнамской войны, стала высочайшим достижением демократии. Преимущество контрактных вооруженных сил признал весь мир. Возвращаться к мобилизации не только нелепо, но и бесполезно. Поэтому от призыва отказывается и Пентагон, которому не нужны солдаты, не желающие служить в армии.
Однако, если судить по сверхобильной редакционной почте, то читатели «Нью-Йорк Таймс» заняли противоположную позицию. Старые и, что особенно важно, молодые, подлежащие призыву американцы, защищают идею мобилизации. Тут важно напомнить, что либеральные «Таймс» и ее подписчики всегда были и против политики Буша, и против войны в Ираке. Разгадка же этого парадокса в том, что призыв, по мнению тех, кто предлагает его вернуть, быстрее всего покончит с войной. Только тогда, когда война коснется каждого, она станет делом всех. Об этом пишет один из читателей газеты.
«Если мы хотим узнать настоящую цену войны, пусть все делят ее груз, и все несут ответственность за политику выбранной нами власти».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Неудивительно, что в воюющей стране популярны фильмы на батальную тему. Важно, однако, отметить, как часто в последние годы Голливуд обращается не к сегодняшним сражениям, а к опыту Второй мировой войны, той, которую американцы называют «good war» – «хорошей войной». Дело в том, что если наследием Первой мировой войны стало потерянное поколение, так и не сумевшее понять, за что оно сражалось, если Вьетнамская война оставила после себя разочарованное поколение, так и не сумевшее поверить в ее необходимость, то война с фашизмом была столь правым делом, что участие в ней нельзя не гордиться. Что и делают американские ветераны, особенно после 11 сентября. Новая война, война с террором, требует урока, которого американская молодежь ищет не у отцов, а у дедов. Ветераны оказались обладателями редкого сокровища, трагического, но и жизнеутверждающего опыта борьбы за безусловно нужную победу, опыта нравственной определенности, по которой сегодня вновь, как во времена Вьетнама, тоскует американская душа. Но можем ли мы найти то, чего ищем в прошлом? Этот вопрос задает зрителям Клинт Иствуд в своем фильме «Флаги наших отцов». У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Фильм называется «Знамена наших отцов» – «Flags of our fathers». И здесь, замечу, очень важно множественное число. Не одно знамя, а два. Это новый фильм Клинта Иствуда. Фильм о Второй мировой войне. Точнее, об одном эпизоде из истории Второй мировой войны. О том, как 6 солдат поднимают флаг на вершине горы Сурибачи на острове Иоджима, где на протяжении месяца с лишним шли бои американской высадившейся десантной армии с императорскими войсками японскими. И во время этой битвы была снята самая знаменитая фотография, если не всей Второй мировой войны, то во всяком случае для американцев самая знаменитая фотография, когда эти 6 солдат поднимают флаг на вершине горы. И вот этот вот эпизод – смысловая кульминация войны для американцев. Война шла не очень до этого момента, и фотография, появившаяся мгновенно, через 17 или 18 часов, она обошла все газеты в Соединенных Штатах Америки, стала символом новой надежды, стала символом близкой победы.
И она мобилизовала дух американского народа.
Не только фотография, но и эти люди мобилизовали дух американского народа. Дело в том, что когда фотография, которая получила такой сумасшедший успех, вошла в американское сознание, то в Америке собрались, что неплохо бы тех самых ребят, которые это знамя установили на Иоджима, привезти в Америку и организовать с ними тур, во время которого они будут продавать облигации
военного займа,
который был так необходим Соединенным Штатам. И вот к этому времени в живых из 6 осталось только 3, и этих 3 привозят в Америку.
Of Iwo Jima.
И тут начинается самое интересное и самое печальное в фильме, поскольку выясняется, что, во-первых, эти трое совершенно не чувствуют себя героями. Они всего лишь делали то, что они делали. Им всего лишь сказали, если вы подниметесь на гору, то поставьте там знамя. Кто поставил знамя, тоже вопрос относительный, потому что из троих оставшихся в живых, они кого-то помнят, кого-то не помнят. Или, во всяком случае, имеют противоречивые воспоминания о том же, кто же был остальные три. Потому что рядом были все остальные. И в то мгновение, когда они ставили этот...
Подружали этот флаг, никто не знает точно,
не имело никакого значения, кто это сделал, потому что это мог сделать ты, я, кто угодно, стоящий рядом. Более того, выясняется, что когда флаг подняли, и многие-многие солдаты на кораблях, которые стояли вокруг острова, увидели это знамя, это был, так сказать, какой-то кульминационный момент, один из военных адмиралов позвонил и сказал, знаете что, мне это знамя так понравилось, снимите его, я хочу хранить его у себя. И тогда нужно было его заменить.
Вот поэтому множественное число.
Поэтому множественное число. И люди пошли опять, другие люди пошли опять с другим знаменем, чтобы снять первое, поставить второе, на фотографии второе, на той самой знаменитой фотографии второе. То есть это погружение в мифологию знаменитых образов 20 века. Что же было?
Рождается мифология.
Рождается мифология. Но мифология работает, поскольку эти люди приезжают в Америку, они действительно собирают деньги, они пользуются гигантской популярностью, их воспринимают как героев. Сами они к этим ролям абсолютно не приспособлены. Двое из них начинают деградировать по-своему. По-разному, но происходит как бы очень неприятная адаптация к этой роли вне войны. Они совсем еще мальчишки. Деньги собирают, миф работает. Но что стоит за этим мифом? На острове продолжалась битва, после этого еще 35 дней. Все абсолютно погибают. В этой страшной мясорубке гибнут тысячи и тысячи людей. По всей видимости, с американской только стороны погибло 60 тысяч человек. То есть природа мифологии и ее работа, и что за ней стоит. Вот и что является предметом фильма Клинта Иствуда. И бесспорно, всякий военный фильм, посвящен прошлому, но воспринимается как настоящий. Знаете, да. как этот сериал «Мэш». Да, был посвящен Корейской войне, все
на
смотрели
самом деле рассказывал о Вьетнамской войне. И, конечно, все фильмы батальные сегодня, рассказывающие о Второй мировой войне, воспринимаются в контексте войны с Ираком.
Абсолютно. Конечно же, они рассматриваются в контексте войны с Ираком. И та демифологизация, которую делает Иствуд в своем фильме, имеет принципиальное значение. Я бы сказал, она и есть то послание, которое есть в картине к сегодняшнему зрителю. К сожалению, фильм, будучи очень страшным, очень эмоциональным во многих эпизодах, ему не хватает эмоциональной развязки. Он настолько демифологизирован в своем сюжете, в своей истории, что фильм как будто не имеет ни развязку, а заканчивается, как, знаете, как инерционная игрушка.
Как вода в песке.
Как вода в песке, как инерционная игрушка. Он останавливается. Мы уже во всем разобрались, мы все понимаем. А фильм еще продолжается, он как будто не приходит к точке, а истекает. К сожалению, это было для меня большим разочарованием, поскольку я помнил, как эмоционально напряжена и каким взрывом заканчивается предыдущая картина Иствуда «Ребенок за миллион долларов». Помните о боксере?
О женщине-боксере,
которая получила столько Оскаров. Эта картина далека по эмоциональному накалу, как ни странно, от того, что мы видели в прошлый раз.
Фильм, конечно, как мы только что сказали, связан с войной в Ираке. Но как к ней относится режиссер Клинт Иствуд? Он за войну в Ираке или против нее?
Вы знаете, там нету такого прямого высказывания за войну или против войны, тем более войну в Ираке. Я бы сказал, что этот фильм скорее призывает нас к рефлексиям, для того, чтобы мы задумались о природе героизма, есть ли на самом деле героизм как таковой, и что такое война. Фильм заканчивается довольно точным высказыванием, которое я слышал от людей, которые сами воевали, что люди отправляются воевать за страну, за родину, из патриотических соображений, но никто из-за этого не убивает других людей. Других людей убивают из-за своих товарищей, из-за тех, кто стоит рядом слева, справа, сзади. Вот из-за чего люди пускаются в то самое серьезное убивание противников, которым есть война. Патриотические соображения находятся очень далеко в реальной битве. Я бы сказал, если есть в фильме сообщение, то это самое главное.
Клинт Иствуд неожиданно, на мой взгляд, обратился к батальной теме. Человек, который знаменит совершенно другими и актерскими, и режиссерскими работами. Тем не менее, война явно увлекла его, не так ли?
Явно увлекла, и мы знаем, что следующая картина, его же, будет посвящена тому же самому событию. И как умный и сбалансированный человек, он сделает ее прямо с противоположной стороны. То есть она будет рассказывать о той же истории, которая произошла на том же самом острове Иоджима в 1945 году, но с японской стороны.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say.
Америка прощается с Олтманом. Уважительно, сосредоточенно, я бы сказал, смиренно. Организуется канон, расставляющий по местам те четыре десятка фильмов, что остались зрителям. Пишут первые еще беглые воспоминания, собирают мемориальные снимки, пересматривают рецензии, которым еще только предстоит перерасти в учебники. Все как обычно. Олтман ушел из жизни и вошел в историю. Умер мастер, которого все уважали, не всегда умея отдать ему должное. Любимец актеров, учитель режиссеров, враг продюсеров и надежный герой диссертации, Олтман не помещался ни в один жанр, уже потому, что взрывал каждый, за который брался. В некрологах Олтмана пишут, что он приходил с американскому кинематографу чудаковатым дядюшкой. К нему привыкли, как к отдельной институции, которая так и называется «Кино Олтмана». И в этом определении скрывается столько же непереводимого содержания, сколько в термине «фильм Феллини» или «фильм Бергмана». Уже четверть века назад Винсент Кенби, ведущий кинокритик страны, торжественно объявил Олтмана лучшим режиссером Америки. С этим, в сущности, и не спорили. И в 70-е, когда полоса успеха, начатая Мэшем, вынесла Олтмана на вершину. Годы, когда без прерыва один за другим появлялись шедевры. Поэтический антивестерн «МакКейб и миссис Миллер», таинственная фантазия «Три женщины» и, конечно, эпический «Нэшвилл». Репутация Олтмана, правда, пошатнулась в 80-е годы, когда его сложные фильмы отодвинуло в сторону моды на спецэффекты. Но в 90-е он вернул себе славу фильмами «Игрок» и «Короткий монтаж». В 21 век Олтман вошел классиком, что подтвердил и очень успешный фильм «Госфорд Парк», и, наконец, высшая награда, которая настигла его этой зимой – «Оскар по совокупности заслуг». Этот зловещий приз кинематографических титанов часто считают предисловием к их некрологу. Зная это, Олтман захотел опровергнуть мрачную традицию. Во время церемонии, потрясая статуэткой, он пообещал восторженным поклонникам, что его еще хватит лет на 40. You may be giving me this award too early, because I think I've got about 40 years left on it. And I intend to use it. Только теперь, после его смерти, стало известно, что последние полтора года Олтман болел раком. Это не помешало ему выпустить летом новый фильм и начать еще один, съемки которого были намечены на зиму. Человек неукротимого темперамента и трудного характера, он никогда не сдавался. Именно поэтому смерть 81-летнего Олтмана стала для Америки неожиданным ударом. Живой Олтман был источником бесконечных споров, а иногда и скандалов. Он смело экспериментировал, иногда промахивался, много пил и всегда ругался с Голливудом. Но только после смерти режиссера всем стало ясно, что страна лишилась своего лучшего портретиста. Дело в том, что Олтман такой же гений авторского кино, как Феллини или Бергман. Но он не европейский, а только и именно американский режиссер. Прежде чем принять Олтмана, надо открыть Америку. И это сделать тем труднее, что она, Америка, в отличие, скажем, от экзотической Японии и Куросавы, у всех на виду. Могучая оригинальность Олтмана в том, что, работая с традиционными жанрами, он тайно, незаметно, без пафоса и скандала возвышает их до универсальных метафор и национальных символов. Поэт хаоса, строящий свою историю на заднем плане бытия, он терпеливо складывает мозаику из фрагментов сырой реальности. Для этого Олтман раскалывает сюжет на мириад фабульных осколков, которые не он, а мы должны сложить во внятный сюжет. И как бы ни петляла дорога, она неизбежно приведет к концу. Что касается смысла, то мы догадываемся о нем, лишь оглядывая картину с той высоты, на которую нас поднял режиссер. Так в «Нэшвилле», который многие считают лучшим фильмом во всем его каноне, Олтман, неспешно погрузив зрителя в причудливый, самовлюбленный и потешный мир музыки кантри, показывает, как в пошлой концертной мишуре зарождается героический дух трагедии. Его картины никогда не сентиментальны, он не признает голливудского хэппи-энда, но и последнюю точку Олтман отказывается ставить. Как у других классиков американского искусства, Хемингуэя и Фолкнера, жизнь тут продолжается и тогда, когда это кажется невозможным. В прочувствованном некрологе кинокритик «Нью-Йорк Таймс» Скотт назвал Олтмана знатоком, ценителем хаоса, который в одиночку сражался с искусственностью искусства. Об этом, пишет критик, лучше всего судить по тому, как кончаются фильмы Олтмана.
Финал самое трудное, потому что любой конец кажется искусственным. Олтману удалось разрешить эту задачу, подвесив концовку своих фильмов в разряженном воздухе настоящего искусства. Принципиально отказываясь от разрешения конфликта, от ритуально гладкого эпилога, его фильмы завершает тревожный аккорд, нервный диссонанс, не оставляющий зрителя в покое.
Маэстро недосказанности, мэтр неопределенности, искусник наведенного сна Роберт Олтман на той самой «Оскаровской церемонии» построил поэтический образ своей работы в кино. Теперь эти слова кажутся эпитафией.
Снимать кино — это все равно, что строить песчаные замки на пляже. Закончив работу, можно отдохнуть со стаканом в руке, глядя, как волны слизывают твой замок.
And watch the tide come in, have a drink, watch the tide come in, and the ocean just takes it away.
Кстати сказать, не поладив с Голливудом, Олтман организовал собственную компанию. Называлась она Sandcastle, песчаный замок.
And you can do the same thing if you please.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Музыка в фильмах и жизни Олтмана была всегда очень важным ингредиентом. Как многое в его фильмах, она часто присутствует, как бы между прочим, почти на фоне, но при этом создает ту самую гамму впечатлений, которую называют олтмановским стилем. Сам Олтман в молодости, еще до того, как он попал в киноиндустрию, перепробовал множество разных профессий, в частности, он был поэтом-песенником и даже написал мюзикл, предназначенный для Бродвея, под названием «Ходят слухи». В фильмах Олтмана, любители и мастера экспериментов, часто в роли актеров выступали музыканты, как, например, легендарный бард Том Уэйт в коротком монтаже или звезда кантри Лайл Лавет в фильме «Игрок». И наоборот, актеры в его фильмах часто становились музыкантами. Например, после «Нэшвилла» у актера Кита Карадина даже началась отдельная музыкальная карьера. Но его самый музыкальный фильм оказался также его последним. Вышедший в этом году «Prairie Home Companion», фильм, который в России перевели как просто «Компаньоны», рассказывает о трансляции последнего выпуска «Радио Варьете», выходившего в эфир до этого более 40 лет. Олтман знал, что у него рак, и поэтому, думаю, неспроста фильм получился недосказанно прощальным. Среди множества персонажей за кулисами тихо бродит девушка в белом плаще, которая в определенный момент оказывается ангелом смерти. Когда в своей гримерной умирает старый актер, она утешает его пожилую любовницу и говорит: «Смерть старика – это не трагедия». Скоро все в театре, откуда происходит трансляция передачи, узнают о смерти, но шоу продолжается. И только в конце все вместе поют старую американскую прощальную песню. Итак, актеры Олтмана поют в стиле новоорлеанских похорон песню «Долина Красной реки». Red River Valley.
In the sweet, oh, by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet, by and by, we shall meet.
Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Питомцы Валара от Сезанна до Пикассо Метрополитен». «Собаки Нью-Йорка» – репортаж с фестиваля собаководов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Саммит СНГ в Минске и саммит НАТО в Риге. Цели и задачи – общие и особенные – Тему обсуждаем с Георгием Тихоновым, в недавнем прошлом председателем Комитета Госдумы по делам СНГ. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут, новости коротко. В Минске состоялось заседание Совета глав государств-участников СНГ. Лидеры стран СНГ обсудили проблемы совместной борьбы с незаконной миграцией, развитие зоны свободной торговли и условия поставок в Европу российского газа, а также вопросы гуманитарного сотрудничества. Президенты России и Молдавии Владимир Путин и Владимир Воронин на встрече в Минске в рамках саммита СНГ договорились о возобновлении поставок молдавского вина и мяса в Россию. По словам российского президента, проверкой качества продукции будут заниматься специалисты обеих стран. Верховная Рада Украины признала Голодомор начала 30-х годов прошлого века актом геноцида украинского народа. По оценкам историков, около 10 миллионов человек погибли на Украине в результате проводившейся сталинским режимом политики конфискации урожая и насильственной коллективизации. Прибывшего во вторник в Анкару папу римского Бенедикта XVI в аэропорту встретил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Бенедикт XVI отметил, что давно хотел посетить Турцию, которую считает мостом между религиями и культурами. Он выразил также поддержку турецким властям в их стремлении присоединиться к Евросоюзу. Межрелигиозные столкновения в Ираке могут усилиться, предупреждает американское командование в связи с участившимися в последнее время актами насилия. Однако речь не идет о гражданской войне, заявляют американские военные. По мнению же генерального секретаря ООН Кофи Аннана, Ирак находится на грани гражданской войны. Президент США Джордж Буш призвал союзников принять более активное участие в миссии НАТО в Афганистане. Выступая в Риге накануне открытия саммита Североатлантического союза, Буш подверг критике ряд стран-членов организации, которые вводят различные ограничения на отправку войск в Афганистан. Это была сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Питомцы Валара. От Сезана до Пикассо. Метрополитен». «Собаки Нью-Йорка. Репортаж с фестиваля собаководов». Вторую часть этого выпуска «Американского часа» откроет очередной выпуск нашей ежемесячной рубрики «Картинки с выставки». В XIX веке выставки новой живописи в мировых столицах часто бывали предметом горячих обсуждений, газетных репортажей и журнальных карикатур. В XX столетии, когда за гением Пикассо, проделками Дали и фабрикой Энди Уорхола следили миллионы, предметом публичного интереса уже стали сами художники. О не слишком успешном состоянии изобразительного искусства в наше время можно судить по тому обстоятельству, что сенсации теперь вызывают не новые картины, а старые, особенно те, что продают за рекордные суммы на аукционах. Сам процесс смены владельцев прославленных холстов превратился в своеобразный зрелищный спорт. Какое все это имеет отношение к искусству? Станет ли картина лучше от того, что она выросла в цене? Конечно, мне, как, наверное, каждому любителю музеев, хочется крикнуть «нет». Я ведь верю в имманентную ценность шедевра. Но трудно не верить и в силу художественного рынка. Чем он активнее, тем оживленнее мировой круговорот искусства. То, что не продается, то и не выставляется. И наоборот, конечно, то, что выставляется, то и продается. Выставка «Россия» в Нью-Йоркском Гуггенхайме – превосходный пример. После нее цены на русское искусство резко выросли, что в свою очередь привлекает интерес к новым для Запада русским художникам. Ну а это приведет к пересмотру всей концепции истории искусств, которая была так несправедлива к русским мастерам XIX века. Короче, денежные вопросы отнюдь немаловажная часть всякого художественного процесса. И, наверное, никогда еще эта взаимосвязь не была так внимательно прослежена, как на выставке «Метрополитен», посвященной великому парижскому галерейщику Валару. треть века я не пропускаю ни одной громкой выставки «Метрополитен». И все же то, что на этот раз удалось учинить директору музея Филиппу де Монтебелло, превосходит все ожидания. Выставка, которая называется «От Сезана до Пикассо», включает только шедевры, собранные по всему миру. С особой щедростью, надо сказать, представлены картины из Москвы и Петербурга. Залы так густо наполнены потрясающими холстами, что сюда надо приходить по 2-3 раза, что нью-йоркцы делают, боясь не дожить до следующего случая посмотреть разом лучшую живопись, созданную на рубеже двух веков. Ну а теперь надо сказать, что этим праздником мы обязаны гению французского торговца живописью Валлара, через руки которого прошла каждая выставленная картина.
Сын нотариуса, Валлар родился на принадлежащем Франции острове в Индийском океане. В детстве Валлар собирал гальку на пляже, что, по его словам, определило его судьбу. Он полюбил собирать картины и продавать их. Первая парижская выставка рисунков-набросков Эдуарда Мане привлекла внимание художников Ренуара, Дега, Мариса, Дени. Войдя в их круг, Валлар быстро освоился и вскоре сделал свой вклад в историю искусства. В сущности, именно он первым открыл миру трех великих художников – Сезанна, Гогена и Ван Гога.
Каждую картину на выставке сопровождает история. Когда и за сколько Валлар ее купил, кому и за сколько ее продал, иногда в 100 раз дороже. Валлар не был филантропом. Он безостенчиво обирал своих питомцев. И зажиточного Сезанна, который мог себе это позволить, и нищего Гогена, который не мог простить Валлару скупости и звал его крокодилом. Надо, однако, помнить, что именно Валлар сделал знаменитым своих художников, рискуя при этом последней рубашкой. Когда он купил все содержимое мастерской почти никому неизвестного тогда Сезанна, 150 картин, у галерейщика не осталось денег даже на рамы. Зато он привлек на свою сторону парижских художников, которые признавали в Сезанне своего наставника. Об этом рассказывает история выставленных «Метрополитен» полотен Сезанна. Одним полотном владел Пикассо, другим холстом Матисс, третьей картиной Клод Мане. Пытаясь взглянуть на знакомые по репродукциям холсты глазами других художников, догадываюсь, что они видели в Сезанне. Пейзажи великого провансальца открывают двери в живопись 20 века. Их можно назвать протокубистскими, но это еще кубизм с человеческим лицом. Сезанн запечатлел кристаллическую структуру природы. Он писал сразу и портрет, и схему природы. Анализируя свою натуру, Сезанн познавал каждую молекулу света и цвета, прежде чем сложить написанный им ландшафт в прежнем порядке. Понятно, почему лучшие художники 20 века не могли жить без его картин. Мане, например, держал своего Сезанна в спальне и никогда с ним не расставался. Еще больше ошеломляет зал Ван Гога. Валлар не успел с ним познакомиться, но он первым показал его картины широкой публике. На той выставке покупатели не торопились платить деньги за работы никому неизвестного художника. Валлар говорил, что ему пришлось продавать их практически за бесценок. Всего через его руки прошло 100 работ Ван Гога. И каких? В соседстве с Сезанном Ван Гог кажется бешеным. Если первый писал молекулами, то второй – квантами. Там, где у одного кристаллическая решетка, внутренний организующий принцип, у другого – взрывная волна, которую с трудом удерживает кудрявая земля и клочковатое небо. Итак, Соломон, какую иллюстрацию вы приготовили для нашей сегодняшней темы «Искусство и деньги»? Она вас, кстати, не шокирует, тема?
Нет, она меня совершенно не шокирует. Более того, я всегда в таких случаях вспоминаю, по-моему, Бернард Шоу сказал как-то, что ему очень неинтересно разговаривать с каким-то бизнесменом крупным, потому что все, о чем хочет говорить бизнесмен, это искусство, а все, о чем хочет говорить он, Бернард Шоу, это деньги.
Этот случай был, конечно, замечательный, потому что речь шла о диалоге между Бернардом Шоу и голливудским магнатом, который действительно все время избегал разговора о гонораре и постоянно говорил об эстетике. Вы знаете, у меня с русскими издателями не раз такие бывают переживания.
Бродский говорил, что очень интересная тема – это метафизика, деньги и сплетки. О деньгах он говорил, что это метафизическая тема. Но в данном случае вот параллелью к французскому дилеру Валлару я избрал русского музыкального издателя Петра Юргенсона, который родился в 1836 году в Ревеле, в нынешнем Таллине, в семье бедного рыбака, как утверждают, хотя я думаю, что это легенда. Тоже потому, что в 14 лет уже юный Юргенсон оказался в Петербурге, где его старший брат работал в музыкальном магазине. Как-то для
сына рыбака
странный путь. Тем не менее, там он тоже начал свою карьеру вот в 14 лет и прошел вот весь путь прямо от продавца, там мальчика на побегушках, до крупнейшего музыкального издателя России. И он как раз вот собой являл пример вот этого сочетания и склонности, и умения вести вести дела, то есть понимание, что такое коммерция, и одновременно любви к искусству, только в здравых пределах. Он не хотел, чтобы искусство его разорило, он хотел, чтобы искусство ему приносило бы доход. Но иногда он был готов во имя вот каких-то таких высоких идеалов идти и на определенные финансовые жертвы. И вот пример вот такой ситуации, когда человек ради престижа, ради такой какой-то культурной высокой цели шел на определенное финансовое ущемление, может быть, его идея издать полное собрание сочинений Глинки в России. Дело было совершенно недоходное. Но...
А почему, собственно говоря, Глинка национальный композитор?
Да, но вот и он был национальный композитор с одной стороны, а с другой стороны, скажем, в Европе уже нельзя было это дело продавать. Там особой популярностью Глинка не пользовался. А тоже, полное собрание сочинений, что это такое? Если романсы Глинки, конечно, это одно, это мог всякий любитель петь. А, скажем, Юргенсон же издавал и клавиры, и партитуры. Ну, сколько народу бы купило бы в стране, скажем, партитуру Ивана Сусанина? Ну, десятку человек, может, она была нужна. А это нужно было набирать, гравировать.
Всё. Вообще, дорогое это дело издавать ноты.
Это было совершенно недешевое дело. И тут он терпел определенные убытки, но боролся за право этого издания. Он понимал, как бы, национальное значение Глинки и был очень горд вот этим полным собранием сочинений, которое было самым действительно полным, авторитетным и доступным по цене. Произошло это в начале 20 века, и роль Юргенсона в пропаганде Глинки, конечно же, очень велика.
Соломон, а сегодня издают ноты? Это выгодное дело сегодня?
Да, конечно. Особенно, конечно, популярная музыка. Ее издают огромными тиражами. Что же касается музыки серьезной, то здесь парадокс в том, что выгоднее музыкальным издательствам не издавать сочинения как таковые, а партии отдавать в прокат. Платят за право исполнения этого сочинения, арендуют партии, и это приносит издательству существенные деньги. Более существенные, чем сами ноты по себе. Партитуры – это не такой выгодный предмет для продажи, а аренда партии – это вполне прибыльный бизнес.
А во времена Юргенсона были именно партитуры выгодные, да?
Нет, тоже партитуры всегда были не очень выгодным вложением. Денежки-то Юргенсон зарабатывал совершенно на другом. У него издавались все цыганские романсы, которые исполняла знаменитейшая в свое время Анастасия Вяльцева. И в частности вот такой опус с многообещающим названием «Дай, милый друг, на счастье руку». И дальше идет «Гитары звук отгонит скуку, забудь скорее горе злое, и вновь забьется ретивое». Ни в романсе, ни тем более как в словах ничего выдающегося нет, но когда Вяльцева это пела, а она родилась в 1871, умерла в 1913 году, ей было 42 года, зал сходил с ума, публика сходила с ума.
Это была поп-звезда того времени.
Абсолютно. Причем, когда она умерла, вот там заражение крови, то за ее гробом в Петербурге шло 150 тысяч человек. И когда один журналист попытался вспомнить, что вот когда вот Чехов умер, то это ничего подобного не было, и такой похоронной процессии не было. Его тут же приструнили в печати, написав, что Чехов писал для немногих, а Вяльцева служила всем. Ну вот, на сегодняшний день все-таки о Чехове мы помним больше, чем о Вяльцевой. Но вот запись ее 1909 года, вот этого самого «Дай, милый друг, на счастье руку», сохранилась, и по ней мы можем судить о том, было ли у этой Вяльцевой действительно такое потрясающее обаяние, или же это все миф.
Соломон, а какими тиражами издавался этот миф?
Точно цифр я вам не зову, но могу сказать, что вот Юргенсон издавал также музыку Балакирева. И тот предъявлял к нему претензии, Юргенсон, что слишком мало он его печатает, а печатает такую, как выразился Балакирев, полуцыганскую пошлятину, как Вяльцева. На что Юргенсон отвечал, да, это, конечно, полуцыганская пошлятина, но за год вот этих вот песенок Вяльцевой расходятся, у меня он написал, Юргенсон Балакирев, в 10 раз больше, чем ваших романсов за 10 лет. Вот мы можем судить приблизительно, каковы это были.
Относительных цифрах.
Относительных цифрах. Напомню только, что запись эта 909 года, поэтому качество ее, конечно же, не первоклассное. И, наконец, в качестве последнего примера надоедательской деятельности Юргенсона я хотел бы представить фортепианную пьесу Балакирева «Исламий», которая представляет собой нечто среднее между партитурами Глинки, на которых Юргенсон терпел убытки, и песенками Вяльцева, на которых он очень хорошо зарабатывал. «Исламий» не был столь популярен, конечно же, как Вяльцева, но исполнялся определенное количество раз в году и расходился в количестве, может быть, сотни-другой экземпляров. И вот «Исламий» — хороший пример того, как Юргенсон, подобно Валару, вводил в жизнь музыку своих современников. Причем он это делал на протяжении довольно длительного отрезка времени. И первым композитором, с которого он начал свою деятельность, был Даргомышский. Романсы Даргомышского, которые через деятельность Юргенсона, в частности, завоевали свою серьезную популярность. А одним из последних композиторов, которого издательство Юргенсона, уже не сам Петр, а уже его наследники, представили миру, был молодой Сергей Прокофьев. Что же касается «Исламия», то эта пьеса популярна и по сию пору, и здесь она прозвучит в потрясающем исполнении Михаила Плетнева.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Политическая борьба, которая с такой яростью велась во время проходивших в этом месяце выборов в Конгресс, показала, что страна, как это обычно и бывает, сезон повышенной демократической активности, разделена на два непримиримых лагеря – республиканцев и демократов. Но помимо партийного раздвоения, есть и другой водораздел, который раскалывает Америку на две примерно равные части. В одной предпочитают собак, в другой – кошек. Конечно, есть немало домов, где живут и те, и другие. Даже в таких уголках Дурова всегда известно, кто из домочадцев больше любит псов, а кто котов. Психологи считают, что источник таких предпочтений залегает в самых глубоких основах нашего сознания, заранее определяя инстинктивный выбор любимцев. Рационализация наших решений приходит лишь потом. Чтобы не обидеть ни собачников, ни кошатников и среди наших слушателей, корреспондент «Американского часа» подготовила два репортажа о двух праздниках, посвященным двум любимым животным нью-йоркцев. Сегодня речь пойдет о собаках. У микрофона Рая Валь.
Телевизору часто показывают рекламу, в которой собака вытаскивает счастливый лотерейный билет. А в следующем кадре уже сидит в собственном имении в окружении очаровательных щенят с розовыми и голубыми бантиками. Вот в такой собачий рай превратился на целый день манхэттенский Мэдисон Сквер Парк. Все было приготовлено для собак, от досуга до обеда. И все они большие, маленькие, лохматые, гладкошерстные, аккуратно постриженные и кудряво завитые, были абсолютно счастливы, что могут продемонстрировать свои способности. Получить настоящий гамбургер за каждое правильно выполненное задание и даже найти себе пару по вкусу. Ну, а попутно Нью-Йоркская ассоциация собак, есть здесь и такая, просвещала народ на предмет того, как относиться к четвероногим друзьям, как быть ответственным хозяином. Мы собираемся здесь каждый год, рассказывает совсем молоденькая сотрудница ассоциации Сьюзен Барроу, чтобы проверить, как собаки воспитаны, как выполняют команды, как ведут себя в различных трудных ситуациях, как реагируют на детей и друг на друга. Угощение для собак сегодня бесплатное за счет фирм, выпускающих для них специальную еду. Пока собаки участвуют в различных конкурсах и угощаются гамбургами с жареной картошкой, их владельцы получают информацию о том, где они могут оставить своих питомцев, когда уезжают в отпуск, как искать хорошего тренера, чем собак можно кормить и поить, чтобы они дольше жили. Рядом с Сьюзен, преданно заглядывая ей в глаза, сидит здоровенный стриженный пудель, очень серьезный и очень важный. Точь-в-точь, как Артемон из сказки про Буратино. Даже кисточка на хвосте такая же. Только зовут пса Кейти. Девушка на выданье, как сказала Сьюзен, демонстрируя свою любимицу. Согласно нашим данным, самыми популярными собаками в Америке за 2005 год были лабрадоры-ретриверы, а в Нью-Йорке – пудели. На эту породу всегда был самый большой спрос. Пудель – элегантная собака. А лабрадоры добродушные, доброжелательные, всегда довольные, обожают играть, купаться, детей любят. Очень семейная порода. Хорошо себя проявляют при сложных обстоятельствах и легко поддаются тренировке. Вооружившись информацией и советами специалиста, я пошла знакомиться с нью-йоркскими собачниками и их питомцами, собравшимися со всего города в Мэдисон-сквер-парк. У Джонатана Кука с женой Кристиной, живущих в центре Манхэттена, два годовалых терьера – Оден и Джупер. Почему мы остановили свой выбор на них? Джонатан улыбается. Некоторые представители этой породы любопытны как люди, и это забавно. Кроме того, они небольшие, и им вполне подходит квартира. И еще у них короткая шерсть, они не линяют. Но главное, они очень дружелюбны ко всем, к другим собакам, к детям, даже к котам. У них вообще хороший характер, с юмором, очень смешные. Это не просто собаки, это личности. Надо заметить, что все нью-йоркские собачники говорят о своих собаках, как о своих детях, наделяя псов человеческими качествами и умиляясь их выходкам и проказам. Тут Джонатан не исключение. Детей у Джонатана с Кристиной пока нет, но, как сказал мне Джонатан, наши собаки постоянно учат нас, как быть хорошими родителями, терпеливыми и терпимыми, ответственными и внимательными. Пока они наши дети, и они приносят нам огромную радость. 28-летний Луис из Бруклина купил щенка швейцарского сен-бернара, своего трехлетнего любимца Луис назвал Гулливером. Он и впрямь среди всех собравшихся здесь собак смотрится как Гулливер в стране лилипутов. При этом Гулливер один из самых благородных, красивых и добрых псов на свете. Редчайшее животное. Очень умный, великолепно развита интуиция. Плохих людей на расстоянии чувствует. А детишка в нашем квартале позволяет кататься на себе. А однажды он меня даже с моей девушкой помирил. Поругались мы с ней, причем я был неправ, и она ушла. И тут Гулливер на улицу проситься стал, хотя мы до этого уже гуляли. Пришлось снова выводить. На дорогу я и не смотрел, Гулливер сам знает, куда идти. Просто держал поводок и про ссору все думал. А он, хитрюга, в это время привел меня к самому ее дому и подталкивает своей огромной башкой к двери. Дескать, чего стоишь? Давай, иди, извиняйся. Вот такой у меня пес удивительный. Вот только говорят, что большие собаки живут меньше, чем маленькие. Лет 10-12, не больше. А я хочу, чтобы Гулливер жил вечно. Большая личность в маленькой упаковке, говорит о своей крохотной японской собачке 53-летняя Каролина из Пенсильвании. Одну такую собаку прокормить несложно, но у меня их дома 14, разных пород и разных размеров. Только на их еду я в месяц трачу как минимум $500. Но что делать, собаки мое главное хобби. Дети уже выросли, живут отдельно, а я вот с собаками занимаюсь. У Кэти Холмс из Манхэттена в квартире живут два питбуля. Честно сказать, я эту породу не жалую. Особенно после того, как одна такая собака в Нью-Йорке недавно чуть не загрызла насмерть ребенка. Но Кейти своих питомцев защищает. Питбули хорошие собаки, спокойные. И к детям хорошо относятся, если, конечно, они их не задирают. Тот случай был особый. И, конечно, там виноват хозяин, а не собака. Ведь как мы воспитываем собаку, как относимся к ней, чего хотим от нее, такое она и будет. У злого, ненавидящего весь мир хозяина, и питбуль вырастает злобным. А у доброго, даже когда надо, ни на кого не набросится. А что касается детей, то некоторые из них нуждаются в дрессировке больше, чем собаки. На бесчисленных деревянных лотках, уставленных в Мэдисон-сквер-парке, продаются сотни книг и видеокассет с фильмами о лучшем друге человека. Я беседую с писателем Карлом де Вита, автором книги «10 секретов моей собаки». Эта книга о том, чему учат нас собаки. Мы думаем, что учим их, а на самом деле они учат нас. Например, выдержка и терпение. Мы бьемся, не считая часов, чтобы воспитать в своей собаке эти качества. А в конце процесса выясняется, что дрессируя ее, мы сами стали более выдержанными и терпеливыми. Карл рассказывает, что с женой и двумя детьми живет в пригороде Нью-Йорка, что вместе с ними в доме живут три собаки. Немецкая овчарка, ротвейлер и маленький толстенький мопс, к которым все, естественно, относятся как к членам семьи. Наши собаки – это постоянный источник веселья в доме. Одна такая история произошла, когда в прошлом году на Рождество друзья прислали нам огромную корзину с сырами, вином и бренди. Не помню, куда мы в тот вечер ушли, но когда вернулись, то застали призабавную картинку. Наши собаки каким-то образом открыли бутылку бренди и под закуску из сыра вылокали все до последней капельки. Они были такие пьяные, особенно мопсик, что даже во двор не в состоянии были выйти. Подняться не могли. Нам пришлось за ними весь первый этаж убирать. А утром на них смотреть больно было. И смех, и слезы. Морды помятые, в глазах тоска, лапы дрожат, аппетита никакого. Только воду пьют и икают без конца. Зато накануне хорошо погуляли.
How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy is for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Соломон Волков, Рая Валь, а также нью-йоркские собаководы и их питомцы. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы обеспокоены ростом межрелигиозного насилия в Ираке.
Пока дело Литвиненко квалифицируется как подозрительная смерть.
Израильские войска получили приказ не отвечать на ракетные обстрелы из сектора Газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без экономического сотрудничества СНГ лишено смысла.
У меня 43 сотки, а у меня пенсии нет такой. Платить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.